Погрузился в разврат.
Малолетний дебил лет 15.
Просто сиганул бы с этого моста. Вот.
Ну, кабак, прекратите. Кабак.
Нет, ну подожди. Ананас.
Это прямой перевод.
Доложил Дмитрию Юрьевичу.
Идеализировать идею монархизма.
Не сантиметров в жопу.
Идиот Хрущев. Кокаин в аптеках продает.
Да. Ой, мне тут, кстати, ой, надо было.
Хороший привезли.
Поскольку я все-таки ид.
Все, что он говорит, все неправда.
Я так что-то прям завелся сегодня.
Спасибо. Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Вы снова похорошели?
Да, да, я уж уже, видишь, оброс. Я уже оброс, можно сказать. Да, значит, друзья мои, дело в том, что вот был такой прямо пулемет выпусков про народную волю, потому что я эту тему, ну, более-менее знаю, а самое главное, у меня уже был накоплен определенный материал, он был структурирован и все такое прочее. Значит, все, что касается эсеров, у меня есть просто огромное количество всевозможной литературы, событий и так далее, но я не занимался структуризацией этого, поэтому каждый вот выпуск мне нужно готовить на самом деле. И более того, например, сегодняшний выпуск я буду посвящать совсем не тому, чему я хотел посвятить 2 недели назад, потому что мне пришла мысль поговорить вообще совершенно о другом, о покушении на Константина Победоносцева. А хотел я вообще рассказать про, ну, скажу про что. В этой связи, возможно, у нас будут такие вставки в моей серии, да, вот я предложил Дмитрию Юрьевичу, поскольку я все-таки ид, то в следующий раз я расскажу тему, которая волнует всех, и я вот, как бы, как мне кажется, ее освещаю более-менее тоже объективно. Это сталинская реконструкция Москвы 1935 года. Я проведу параллели с реконструкцией барона Османа Парижа, благо я и там бывал неоднократно. Вот. То есть это как бы, ну, периодически будем такие офф-топы делать, но будет вам не безинтересно. О чем изначально я хотел сегодня рассказать, и, возможно, еще успеем мы к этому подойти, я не знаю, как пойдет. Про то, как вот этот человек застрелил вот этого человека. Это Карпович, а это министр Петр Карпович, а это министр просвещения Боголепов. И это, в общем-то, был первый теракт 20 века, совершенный в России. С него можно отсчитывать как бы историю терактов партии эсеров, но тут есть небольшой нюанс. Затем я хотел рассказать про то, как вот этот человек убил вот этого человека. Это Степан Балбашов, а это Дмитрий Сипягин, министр внутренних дел. Все это произошло в Мариинском дворце. Но сначала мы поговорим вот про этого персонажа. Почему я решил посвятить ему выпуск, ну, может быть, не весь, но, по крайней мере, часть? По двум причинам. Во-первых, на него тоже было совершено покушение, а планировалось, если верить, опять-таки, вот этой книжке, это воспоминания Виктора Чернова. Виктор Чернов – главный идеолог, теоретик-идеолог партии эсеров. Было еще второе покушение, которое не осуществилось по довольно смешной причине, по какой я скажу. Это, во-первых. А во-вторых, я тут посмотрел, что у нас вообще в сети. И вот те документальные фильмы, причем один из них был снят для канала 365, в общем-то, не самого плохого канала, я там периодически смотрю программу «Час истины», где историки разные вещи обсуждают. И вот это просто опять такой вот елей и попытка перевернуть все с ног на голову. У нас же как? У нас как бы в советское время все черняли, что могли, но хотя где-то пытались какие-то объективные вещи находить, как, например, с графом Битте. Сейчас обратная ситуация. Сейчас вот эту всю пелену смахивают и пытаются из тех, кого называли мракобесами и прочее, делать героев и таких примеры для подражания. И это несмотря на то, что ряд людей еще до революции господина Победоносцева воспринимали, ну, мягко говоря, прямолинейно. Как, например, Лев Николаевич Толстой, о котором мы тоже сегодня будем говорить, потому что противостояние Толстого и Победоносова – это один из самых увлекательных сюжетов вообще конца 20 века, и он, как это ни смешно прозвучит, имеет непосредственное отношение к истории дореволюционного терроризма. И вот те фильмы, которые я посмотрел, особенно один, они просто, ну, вот мне вынесли мозг, реально. То есть, там вот просто, ну, как бы… Я просто зачитаю кое-какие высказывания Константина Победоносова. Единственное, что надо сразу же обозначить, то есть это, грубо говоря, это такой как даже сказать, ну, не знаю, Константин Эрнст, да, того времени. То есть, это человек, который вместе там с Катковым и Сувориным, они влияли на общественное мнение. Но дело в том, что вот этот человек, он влиял на общественное мнение, пытался влиять, имея непосредственный доступ вот к самому императору. То есть, это как бы был главный глашатай идеологии страны, он пытался на нее влиять, и, в общем-то, был период, когда ему это удавалось, и что это была за идеология, я тоже расскажу. И реакция на эту идеологию была соответствующей. Все, что начало происходить в начале 20 века, это, в общем-то, отчасти еще и последствия вот этого всего. Да, но в отличие как бы от современных там всевозможных там вот этих вот, как их там, ну, вот эти вот все Леонтьевы, Соловьёвы и так далее, конечно, Победоносов, он, ну, стоит на несколько ступеней выше по степени развития, начитанности, образованности и прочее. Человек был умнейший был человек, что лишний раз опять-таки показывает, что можно быть 7 пядей во лбу и при этом не видеть дальше своего носа во всем, что касается вот элементарной жизни, да, каких-то бытовых и прочих историй. Поэтому я начну рассказывать про него, параллельно расскажу еще там про одно событие, это студенческий устав 1884 года, который очень сильно повлиял вообще на, опять-таки, становление умов, и мы дойдем до покушения на Победоносова, и, в общем, там параллельно все это остальное я освещу. Это вот если такое интро.
Никогда не видел его портретов.
Его портрет, на самом деле, вы можете все увидеть в Русском музее, потому что он есть на знаменитой картине Репина «Заседание Государственного совета». Репин, как известно, писал помимо общей этой картины, которая раньше висела в том самом Мариинском дворце, да, где сейчас, знаешь, парламент заседает, вообще он был построен для старшей дочери Николая I, Марии Николаевны. И когда я буду рассказывать про убийство Дмитрия Сипягина, я, конечно, немножечко посвящу историю этого дворца, потому что она просто феноменальная. Вот. Он еще писал отдельно, еще отдельные портреты каждого, вот, Репин, кроме одного, Николая II. Ему в этом помогали, на самом деле, несколько художников, ну, потому что с таким полотнищем, конечно, очень сложно одному справиться. И есть еще отдельный портрет Константина Победоносова. И опять-таки Репин со всей любовью, надо сказать, он его изобразил. Да? То есть... Мы можем начать вот вообще с чего, чтобы сразу было очень понятно. Есть стихотворение, очень известное, точнее, отрывок из поэмы «Возмездие» Александра Блока, которое цитируется вот где только не цитируется. Вот, например, мы берем вот эту книжку. Это книжка про Красина, автор Кремнев. Книжка очень хорошая, кстати, несмотря на то, что как бы она, естественно, идеологизирована, она написана очень хорошим языком, в таком даже, я бы сказал, с пристрелом на детектив, да, Красину мы посвятим отдельный выпуск, на самом деле, это потрясающая фигура во всех смыслах и имеющая непосредственное отношение тоже к дореволюционному терроризму, причем, что удивительно, большевистскому. «В те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла, Победоносов над Россией простер совиные крыла. И не было ни дня, ни ночи, и только тень огромных крыл». Тут да, идет многоточие, но у этого стихотворения есть продолжение, естественно. Значит, на что нужно обратить внимание, что годы были дальние и глухие, что в сердцах царила сон и мгла, и Победоносов, вот понимаете, как сова. Сова – это ночной зверь. Но при этом же, поскольку Блок все-таки поэт, при этом сова – это еще все-таки и символ некой мудрости, да, не случайно самый главный приз в передаче «Что, где, когда» – это
хрустальная
сова. Что там идет дальше? «Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна», да, то есть колдун. «Под умный говор сказки чудной уснуть красавице нетрудно». То есть, даже Блок отмечает, что это был умный говор. То есть, это был не гон вот этот, да, как у нас сейчас иногда из телевизора несется, с рассчитанной на аудиторию ниже среднего. Да? Это был умный говор. «И затуманилась она, заспав надежды, думы, страсти, но и под игом темных чар ланиты красил ей загар». Вот прекрасный... Блок, и у волшебника во власти она казалась полной сил. Ну и так далее. То есть, это такой колдун, по мнению Блока, очень потрясающе найденный образ, сова, колдун, но умный, очень умный человек. И, соответственно, вот это вот, если вы там наберете там где-нибудь Победоносов, и начнете вообще что-нибудь читать, вы обязательно встретите это стихотворение, потому что оно цитирует... Я не смотрел, что там в Вики, но, скорее всего, что-то мне подсказывает, что и в Википедии тоже есть это стихотворение. Значит, буквально вкратце, не собираюсь очень много времени посвящать его биографии, Победоносов родился в 27-м году, в 45-м году родился будущий Александр III. Значит, на момент рождения маме Победоносова было 40, папе уже за 50, да. Он окончил училище правоведения. Училище правоведения, кстати, о птичках, оно находится по адресу Фонтанка, дом 6. Это училище правоведения закончил еще один небезызвестный персонаж по фамилии Чайковский. Да. И если вы вообще будете в Петербурге, если вы не из Петербурга, а петербуржцы об этом знают, то там вот... мост Пантелеймоновский, который идет на улицу Пестеля, нынешнюю бывшую Пантелеймоновскую, там летний сад, как раз наискосок Фонтанка 16 царской ФСБ, а в углу там такой чижик-пыжик, такая маленькая птичка, и вот все вот эти проплывающие баржи туристические, они сразу вот, а вот чижик-пыжик. Что он там делает? Дело в том, что... вот это училище правоведения, оно было одним из самых привилегированных вообще учебных заведений Российской империи. И, ну, как часто бывает, представители золотой молодежи, они как бы не всегда являются образчиком добродетели. А улица Пантелеймоновская, ныне Пестель, она не очень длинная, она изобиловала просто огромным количеством кабаков. У этих... студентов, у них были характерные мундиры зеленого цвета с желтыми обшлагами. Это напоминало оперение птицы чижика. Uh-huh. А шапки у них были сделаны из пыжика. Пыжик – это либо годовалый олененок, либо вообще олененок еще в утробе матери. Вот, соответственно, вот этот чижик-пыжик, они там набухивались, выходили, орали песни. Uh-huh. Вот это чижик-пыжик где-то был, на Фонтанке вот купил. Но если мы посмотрим на эту историю с другой стороны, то мы увидим здесь, в общем-то, песню про подростковый алкоголизм и абсолютно зверское отношение к животным, о чем, опять-таки, мало кто задумывается в наше время. То есть, вот, собственно, откуда там чижик-пыжик и вот это училище...
Зверское отношение к детям оленей. Или что?
К детям оленей, да, к детям оленей. Вот. Ну, особенно вот эта история про утробу матери, она, конечно, вообще...
Каракуль делают точно так.
Да. Вот. Ну, у меня-то нет по этому поводу никаких сантиментов, но я знаю, что... Это, конечно, какой-то фильм был какой-то голливудский, выходит такая барышня и в шубе, и там протестанты эти из Гринписа. Ты знаешь, сколько было убито животных, чтобы вот эту вот шубу, понимаешь, делать? А ты знаешь, со сколькими животными надо было переспать, чтобы эту шубу на себя
заполучить,
да. И вот это училище он окончил, и он, значит, стал профессором вот, по-моему, Московского университета, но, возможно, Петербургского, извините, может быть, перепутал. В общем, он сразу зарекомендовал себя как профессор права именно, он на этом специализировался, что он стал не больше, не меньше, как учителем наследника престола при Александре II. Наследник престола тогда звался Николай Александрович, Никс его звали в семье, и он, собственно, должен был наследовать, а Александр III, он как бы был не при делах. Но, к сожалению, случилось несчастье, Никс умер в Ницце, это отдельная история, сейчас не будем ей много времени посвящать, и Александр III, он как бы по наследству перешел к Победоносову, и тот начал его учить. Забегая вперед, хочу сказать, что у Победоносова, еще там такой потрясающий сюжет, он, короче, свою будущую жену видел в 7-летнем возрасте и выпас ее, вот, они поженились, но детей не было. Не было детей, и он реально, он Александр III воспринимал, практически как своего тоже сына. Отсюда я рассказывал, когда совершилось убийство Александра II, Победоносов писал ему просто подробные инструкции, то есть там такой дядя уже, да, у него семья, дети, а он ему пишет подробные инструкции, что надо перед сном проверять, не перерезаны ли телефонные провода, задвинуты ли все задвижки, чтобы обязательно кто-то ночевал из... как бы охраны именно в комнате, где специально. В общем, бла-бла-бла. Ну, такая вот подробная инструкция, да, всероссийскому самодержцу, да. И, в общем, он начал это дело все преподавать, и когда ему И когда случился, ну, в общем, то, что случилось, 1 марта 81 года, Александр III стал царем, то Победонос вдруг оказался, ну, в общем, в топовой позиции самой. Точно так же, как в свое время, вот сама того не желая, Анна Федоровна Тютчева оказалась, ну, почти в такой же, она была фрейлиной при императрице Александре Иосифовне, вот, ничего не хотела от Александре Иосифовне, господи, Александре Федоровне, и потом, когда она стала императрицей, вот она вдруг вошла в топы. Ну, и Победоносов, значит... И вот сразу же случилось его столкновение с Толстым. Дело в том, что Толстой написал Александру Третьему письмо о том, что государь, причем он обращался к нему на «ты», он писал, что я обращаюсь как простой человек к простому человеку, и он призывал к тому, чтобы Александр Третий помиловал этих, на самом деле, шестерых людей. Я говорил, что там помимо пяти первомартцев была еще Гейса Гельфман, но она была беременная, поэтому ей пока... смертную казнь отложили до родов. И Победоносов с ужасом писал Александру Третьему, что мне вот доложили, что вы собираетесь их помиловать, да не произойдет такого и так далее. На что Александр Третий его успокоил, что этого не произойдет, и этого не произошло, как мы знаем. Но это уже вот 81 год, уже они с Толстым схлестнулись. Дальше Победоносову приписывают очень большое влияние на так называемый ананасный манифест. Это манифест, который выпустил Александр III. Все ждали, то есть у отца была все-таки либеральная политика. Все ждали, а что же будет, когда придет Александр III, ну, с замиранием сердца. И он выпустил в итоге манифест, и там была такая фраза, что просто ананас возложил такую вот долю, задачу, не помню. И вот эта фраза «ананас», она сразу слала крылатые, там продавали ананасы, как бы выставляли ананасы в витринах, что вызывало негодование. Вот. Всем сразу стало ясно, что все будет поворот на 180 градусов. И все, и Победоносов, в общем-то, вступил в полную силу. Что проповедовал Победоносов? Дело в том, что традиционная боязнь перед Западом, то есть вся крамола оттуда, он, конечно же, был отчасти прав. Безусловно, оттуда шел огромный поток крамолы, вся там нелегальщина, нелегальная литература и прочее. И что он предлагал вместо этого? Что он предлагал вместо этого, я скажу отдельно. Я просто хочу вот зачитать буквально, чтобы вы понимали. Например. Что основано на лжи? Он выпустил в свое время такое очень известное произведение «Московский сборник». Он назывался... Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений. Что же называют ложным началом? Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия. То есть любая уступка власти народу есть лживое начало. Так, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание воли народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром. Значит, что же предлагает? Он, естественно, предлагает устаканить неограниченную монархию, потому что вот тут тоже в умах с упорством узкого фанатизма, хотя как бы, это как бы что? То есть, но и это еще не все. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с той разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли, а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности. Я вот очень подчеркиваю эти фразы про единство разумной воли, про все, что зависит от случайности, это правда, но мы потом вернемся к идее монархии. Так как воля парламента определяется большинством, но как скоро при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента. Тем еще менее можно признать ее волею народа. Здоровая масса Коева не принимает никакого участия в игре партии и даже уклоняется от нее. Значит, что мы имеем здесь вот совершенно четко вот такой тезис прописанный, что вот монарх – это единство разумной воли, да, а в парламенте ее нет. Действительно, парламент, и мы до сих пор знаем, он был, есть и будет, это, в общем-то, говорильня. Да. Да? Тут, ну, не поспоришь. Но...
Это прямой перевод, если кто не
понимает. Да, это говорильня. Но, друзья мои, как бы пока еще природой не придумано, как бы, ну, был такой переходный период, как бы конституционная монархия. То есть, монарх, у него власть как бы ограничена, но он, тем не менее, присутствует и бла-бла-бла. Вот. В итоге это все выродилось в то, что мы имеем в Англии. То есть, там есть, конечно, королева, но это просто такой бренд. То есть, вот я...
Ну, я бы не согласился. Не совсем, но...
Ну, да. Ну, в общем, по большому счету так. Вот.
Это
но...
вот в Испании король, тот, да, нет, вообще.
Ну, да, и в Голландии же тоже есть король свой и так далее. Они до сих пор еще есть, эти королевские династии, но они чисто как бы номинальны. Победоносов нам говорит, что в парламенте все зависит от случайности. Вот история как бы даже нашей царской фамилии Романовых, она наглядно показывает, что там еще больше все зависит от случайности. Вот был наследник, умер. Все.
Убили. Был царь.
Был царь, убили. Родился как бы еще один наследник, да, не Никс, а Ники, Николай II. Оказался совершенно неприспособленным для управления. Прекраснейший человек, замечательный семьянин. Ему бы сидеть в какой-нибудь, я не знаю, там, топ-конторе, там, что-нибудь там, руководить чем-нибудь таким незначительным, да, и вот он бы со своей семьей прекрасно бы время проводил. Ну вот. А ему управлять, понимаете, 1/6 суши планеты Земля.
И даже при советской власти на смену свирепому Иосифу Виссарионовичу приходит идиот Хрущев.
Хрущев,
как
да.
Как это у нас так устроено, да. Если это замечательная система, почему так?
Поэтому, ну, это как бы эти изъяны есть в любой системе. Почему нужно идеализировать идею монархизма и так абсолютно безосновательно втаптывать в грязь идею парламентаризма, какой бы действительно она там ни была и прочее. Ну, просто, ну, окей, ну, предложите что-нибудь другое, но Победоносов нам предлагает совершенно строгий концепт. Вот здесь мы поставим паузу.
Тебе в кадре нужно все, что он говорит, все неправильно.
Добрая фея в бриджах по имени Дементий принес мне рюкзак, из которого я это просто выписал. Да, я даже не выписал. Значит, вот какие меры предлагает Победоносов для того, чтобы страна наконец повернулась лицом к добру и отвернулась задом к козлу. Показать теперь же пример самой высокой нравственности от самого верха всех высокопоставленных лиц. Обязать именем счастья российского не развратничать, не пьянствовать, запретить зло всем доступное, ночные кутежи, игры и разврат в разных публичных увеселительных заведениях. И домах терпимости, которые, кстати, пребывали. Сделаем обязательно еще все-таки отдельную лекцию проституток. Как это вы себе представляете, господа? Ну, то есть, это... Нет, это, конечно же...
Тебе надо было сначала загадать загадку. Угадайте, сколько лет человеку, который это написал? И я бы тебе сказал, это малолетний дебил лет 15, ёлы-палки.
Нет.
Взрослый человек такого писать не может.
Это пишет человек, понимаете, который, в общем-то...
Ужас.
В 16 раз образованнее нас с Дмитрием Юрьевичем вместе взятых. И я очередной раз вам говорю, что вот когда мне там пытаются... А вы послушайте того историка. Есть историки, которых я уважаю. Ну, не будем в суе поминать все Егора Яковлева, только что с нами простившегося, да? Но он действительно хороший историк, да? Из песни слов не выкинешь. Но есть историки, которые видно, да, они очень подкованы, они хорошо разбираются в материалах. Но когда они начинают вот говорить про устройство там жизни или еще чего-то, ты сидишь и думаешь... Батенька мой, вы сходите, как бы, не знаю, в порт с грузчиками поработаете. Ну, вот буквально 2 часа вы поменяете свою концепцию моментально. Вы пообщаетесь вот, в рекламном бизнесе с клиентами, да? Я вот хочу написать отдельный пост, почему мы живем в такой стране. Да потому что вот в рекламном бизнесе это все видно. Вот как, вот просто, не надо даже опускаться, в бане ходить. Нет, вот, это причем там работаешь с обеих сторон, люди все с высшими образованиями, все профессионалы. Но вот как это все происходит, вот оно, вот мы потому так и живем, понимаете? И вот он как бы... всех высокопоставленных лиц обязать именем счастья российского не развратничать. И вот сидят такие вот эти высокопоставленные лица и говорят: ах, да, вот я вчера что-то как-то прибухнул, к девкам сходил.
Погрузился в разврат.
Погрузился в разврат, все. С завтрашнего дня ни капли в рот, ни вот этого...
Ни сантиметра в жопу. Да.
Ну, я не стал этого говорить, но меня добавили. Меня добавили. Вот. Значит, кутежи, ночные кутежи запретить. Я боюсь, что если бы Константин Петрович Победоносов оказался бы в наше время и сходил даже на самый какой-нибудь безобидный концерт, не знаю, там, Земфиры...
Пусть бы к нам сюда пришел.
Я уж молчу там про Ленинград или про это... Он бы просто вот, он просто жил на Литейном 62, мы об этом еще поговорили. Он бы вышел, пошел бы к Литейному мосту и просто сиганул бы с этого моста вот сразу же просто. Потому что это абсолютная утопия. Да? Ну хорошо, это касается высокопоставленных лиц, дворян, аристократов, чиновников. Что же предлагает Константин Петрович Победоносов для простого народа?
Я тебе больше скажу, что даже если сделать вот так, вот, например, при советской власти до... населения такие вещи не доходили. У нас был ровно один слух про то, что злой Григорий Романов на свадьбу дочери вынул посуду из Эрмитажа, и они с этой посуды жрали, представляете? Вот это был предел советского разврата, ёлы-палы. Ну вот вам, пожалуйста, они все были коммунисты, их всегда преподносили в СМИ во всех. Это образцовые люди, ну они в массе такие и были, там разврату-то не предавались. Как это действовало на окружающих? Вот как? Ну да, это, конечно, прекрасно, личный пример. И что? И что из этого-то? Чё, неужели кто-то там закроет публичные дома, еще что-то? Люди расхотят заниматься сексом, потому что отдельные представители хорошо себя ведут. Но это же бред сумасшедшего. Ты от жизни оторван вообще навсегда. Ты вообще не понимаешь, как общество живет, и предлагаешь его такими мощными средствами реформировать. Караул.
Продолжаем. Тут еще есть вторая часть, я выписал. Вторая. Что же он предлагает для народа? Кабак есть главный источник преступлений. Ну, я готов согласиться. И всякого рода разврата главный проводник, вот это вообще просто, нигилистических теорий, кабак, в народе. В общем, вот первая необходимость – устранить кабаки. Окей.
Горбачев устранял при коммунизме.
Да, пьянству – бой. Хорошо, хорошо.
ФБР вообще яд лило в алкоголе, тысячами отправляло людей на тот свет. Помогло это Америке, нет, стать высоконравственной страной? Бред какой.
Давайте, я просто немножко простыл, извините. Давайте посмотрим на то, я вот вожу экскурсии, например, вот буквально недавно у меня была экскурсия в Александровский парк, это который вот Горьковская, и туда к зоопарку, рассказал про то, как зоопарк жил во время блокады, и там одним из центральных объектов является нынешний Балтийский дом, театр. Раньше на его месте стояло здание так называемого Народного дома. Оно, кстати, было построено по лекалам павильонов, созданных для Нижегородской ярмарки. Что такое Народный дом и вообще почему и куда он появился? Дело в том, что если вы рабочий, а что такое рабочий? Рабочий – это бывший крестьянин. То есть он пришел, как бы, вот лимита такая. Если вы рабочий, вот вы, во-первых, у вас, конечно, рабочий график не так, как сегодня, да, то есть вы работаете, у вас максимум один выходной, работаете вы не 8 часов в день, а там в лучшем случае 10, а вообще обычная была практика 12-14 часов, а где-то доходило и до 16, потому что жили они при фабриках и видео. У вас нет никаких там, естественно, ни социальных гарантий, ни оплачиваемого отпуска, ни пенсии, бла-бла-бла, вообще ничего не было. Детский труд, женщины работают, получают меньше мужчин.
Россия, которую мы потеряли.
Да, в общем, вот это вот оно все. Вот оно все. И вот как бы вот тут у вас уже все. И встает вопрос: вот вы поработали, ну окей, вам хочется отдохнуть. Ну вот сейчас, как бы. Хочется вам отдохнуть, что вы пошли в кино, вы пошли там, ну, можете сказать, в театр, вы можете сходить, не знаю, там, в боулинг поиграть, вы можете съездить за город, в веревочный городок. Ну, в общем, короче, огромное, вы можете просто тупо в парк сходить, полежать на траве, позагорать, как бы, я не знаю, там, послушать птичек. Какие были опции у простого народа в конце 19 века? Никаких.
Ну, кабак, прекратите. Кабак.
Нет, ну подожди. Ну, да.
Извини.
Ну, ясен пень, да. Но я имею в виду помимо кабака. Да. Какие? Никаких. Парки все закрыты. Там летний сад, да, это...
Закрыты, они только...
Ну, я имею в виду, да, да, Нижним Чинам и собакам вход запрещен. Все вот эти названия, бывшие там благородное собрание, так, для чистой публики и так далее и тому подобное, да. То есть, каких-то заведений, где, ну, вот вы приходите, что-то происходит для людей, я уже рассказал, почему так были популярны суды, например, потому что, опять-таки, за неимением кино и прочее, да, за неимением вот этого там «Дома-2» и ток-шоу, это было просто вот действительно шоу. Короче, людям было просто тупо некуда пойти. Первое общественное место, которое у нас открылось в нашем городе Петербурге, это Александровский парк, куда пустили, наконец, простых людей. И специально для них построили народный дом. Это, ну, прародители такого ДК это называлось. В советское время тогда назывался народный дом. Там читались лекции, и на эти лекции народ валом валил просто послушать, вообще не важно про что, там, про физику, химию, про космос, там, про все на белом свете, про какие-то этнографические исследования. Слушайте, я так что-то прям завелся сегодня. У меня просто реально эта тема, она меня просто задела на самом деле. Вот. Строилось это все, опять-таки, на какие-то частные пожертвования, в данном случае принца Ольденбургского и так далее. Но это вот были какие-то самые начатки, самое начало. Простому человеку пойти было тупо некуда. Ну, просто некуда. Да?
А много таких народных домов было? Или один?
В Петербурге он был один. Это была вообще такая волна по всей России, стараясь открывать этот народ. Опять-таки, потому что, ну, даже сами предприниматели... Я прошу прощения, конечно, были такие предприниматели, как, например, Сангали на Литейном, на Лиговском проспекте, у него там, значит,
я
дворец.
Там живу.
Да. Соответственно, вот он там устраивался, и школы, и парк он организовал, да, были там, ну, про Москву я вообще молчу, там, Савва Морозов, Мамонтов, они все старались как бы своих рабочих как-то более-менее, но это как бы исключение из правил. В основном, как бы, работнички – это быдло. И Россия конца 19 века для иностранных инвесторов – это был как Китай там, в 90-х годах. Это вот как бы вкладываешь бабло, рабочая сила стоит копейки, никаких вот это вот все не надо, да, там, я уже сказал, соцпакет, до свидания, там, прибило, стал инвалидом, все под зад коленкой, семья может
отдохнуть. Иди лечись.
Да-да, иди лечись. Вот, поэтому, конечно, это было такое эльдорадо, вот, сюда хлынул иностранный капитал, он, конечно, очень сильно повлиял на развитие нашей экономики, из песен слов не выкинешь, в этом есть большая заслуга Сергея Ильича Витте, которого тоже сейчас, по-моему, обливают как бы все вот эти вот монархические долбанутые персонажи, вот. И вот, как бы, понимаете, а он, отмени кабак, ну хорошо, ну давай, я согласен, давайте отменим кабак, а взамен-то что? Ну то есть, какие есть альтернативы? Взамен, значит, давайте мы организуем везде церковно-приходские школы. То есть, Победоносов открывал огромное количество церквей, там чуть ли не по 10 монастырей в год открывалось. И он больше делал упор даже не столько как на какую образовательную часть, сколько на воспитательную часть, чтобы вот кто вырастет, потому что народ, он должен быть, ну, то есть самодержавие, православие, народность, что там, вся вот эта вот триада, да, которая еще Уваровым была инкорпорирована в нашу идеологию, она как бы вот вперед на танке. Были люди, стоит ли об этом говорить, которые были с этим не согласны. Причем так уж случилось, что не все из них были называемые сейчас либералы. У нас, опять-таки, у меня есть отдельный выпуск на канале об этом, у нас слово «либерал», оно, это вот как, это как со словом «фашизм», «фашист». Фашист муссолинивский, фашист уже эпохи Гитлера, это два разных фашиста. Муссолинивский фашист, он нормально относится к евреям, да, ему, в общем-то, абсолютно, ну, то есть, нету этой расовой, как бы, теории и прочее. То же самое и с либералом. В 19 веке было такое понятие, или вот сейчас можно прочитать, представитель либерально-консервативного лагеря. То есть, как бы был лагерь консерваторов, либералов, демократов или даже революционных демократов. Вот так вот тогда градировалось. Да? Вот, поэтому были либералы, которые просто, их с одной стороны не устраивало в происходящем, с другой стороны они хотели вот это вот убийство царя, ну, не хотели они. Да? Поэтому их революционеры считали как бы этими такими сервильными и прочими трусами, а для каких-то упоротых консерваторов, типа Победоносова, они тоже были вот, ну, какие-то не свои. Вот, и они, естественно, как бы их это все дело не устраивало. И, конечно же, не устраивало это Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, надо отдать, конечно, тоже должное, был тот еще человек.
Кадр.
Кадр, да. Тут из песни слов не выкинешь, но я всегда говорю одно. Когда они начинают там где-то писать в комментариях или прочее, а вот Толстой то, сё и прочее, я говорю, согласен. Да, жена-ненавистник иногда. Да, на Каренина это просто вот роман без единого положительного «но». Толстой, извини меня, написал «Войну и мир» и так далее, а что сделал конкретно ты, дорогой комментатор? Да, Толстой – это все-таки, ну, я всегда говорю, что…
Ну, они тебе ответят, что для того, чтобы оценить вкус яичницы, не обязательно есть яйца и прочую чушь.
Понимаете, Лермонтов как человек был говно. Ну, характер вот просто, но мы опять-таки, мы же учим его стихи в школе, понимаете, мы по стихам познаем этого человека, да и у Пушкина бывали, знаете, такие заносы, что если подавать его с этой стороны, то как-то вообще очень симпатичный человек, но просто люди разные.
Пушкин писал папе письма: «Папа, продай пару человек, нужны да? новые туфли».
Пушкин заложил свою деревню.
Сожительствовал с чужими женами и хохотал над рогатыми мужьями, а когда коснулось его, зачем-то побежал на дуэль, где его и убили. В общем, если с этой точки зрения смотреть, то все.
Да, да, да. Прижил там, ну, жил с крепостными своими, одна даже известна.
С одной.
Ну, ну, с одной, да. Ну, это известная, которая одна.
Остальные, да, не установлены.
Остальные просто неизвестны, потому что… Но мы же, опять-таки, мы же не копаемся вот по этой теме, да, все-таки для нас Пушкин это…
Копаемся, но на стихи это не влияет.
Да, на стихи это не влияет.
Ты в курсе, да, что он князь Вязин? Князю, не князю, я забыл, Вязин. Ну, есть стихотворение, я помню. Нет. Или да, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А потом он Вяземскому написал: «Сегодня с Божьей помощью уёб Анну Кер». Это тоже подлежает лирический накал.
В общем, да нет, все у них там было с этим нормально. И опять-таки, как бы тестостерон играет, и бабам скучно. Естественно, как бы мы-то знаем только фасад, а что там за было, ой. Вот, поэтому, как бы, Лев Толстой, конечно, тоже там не ангел, его заносило. Но Лев Толстой, он к определенному моменту стал одним из топовых писателей, да, как бы сейчас сказали. И он… У него, ну, я не знаю, что там у него происходило, есть вагон литературы, вообще я вообще рекомендую почитать дневник его жены. Там просто…
Софья Андреевна.
Как он к ней приходил и говорил, что просто где ты, там просто смрадный воздух. И, то есть, это, она вспоминает, что вот, ну, сидишь, ничего, да, не происходит, он приходит, все, я ухожу. Потому что все, причем это уже чуть не начало 20 века, то есть он уже такой старенький. Я ухожу, а что такое? Ну вот, потому что если все время накладывать навоз постоянно-постоянно, то никто не выдержит. Так что случилось-то? Ничего не случилось, в общем. Ну такой, ой, все, да, как бы по мужски.
А ведь она ему раз пять «Войну и мир» от руки переписала.
Ой, сам. Ну и, в общем, короче, Толстой написал сначала роман «Воскресенье». Роман «Воскресенье» – это, я уже про него заикался, это такое произведение, где рассказывается, как один прекрасный человек, это Кони поведал, Анатолий Федорович Кони ему поведал этот сюжет, потому что на одном суде там была прекрасная история, судили девушку, проститутку, которая обвинялась в убийстве, а среди присяжных был человек, который узнал ее, потому что он ее когда-то совратил, лишил девственности, и после этого она…
Покатилась.
Покатилась, да. И Толстой так запал на этот сюжет, что он его развил и написал роман «Воскресенье». Вот. И, ну, там он, естественно, все это дополнил, что там этот князь Нехлюдов, он, значит, стал свою совращенную жертву потом пытаться с ней что-то сделать, пошел за ней там по этапу, в общем, там. Ну и как-то там, во-первых, там такой персонаж Топоров, который очень сильно напоминает Победоносова, и вообще там, ну, такая достаточно антиклерикальная вещь. Потом Толстой еще написал, и она была поставлена, эта пьеса «Власть тьмы» называется, по поводу чего Гилеровский сочинил экспромт: «В России две напасти, внизу власть тьмы, вверху тьма власти». Значит, «Власть тьмы» тоже потрясающая. Значит, я специально посмотрел постановку 78-го года, еще советскую. Я стараюсь вот эти все вещи в классических вариантах смотреть. Очень рекомендую, кстати, «На дне», еще мхатовскую постановку. Там, ой, абсолютно потрясающий спектакль. Смотрел прям взахлёб. Значит, тоже сюжет очень простой. Значит, что там Никита, работник в семье, в него влюбилась как бы жена хозяина. Хозяина они отравили, потом она вышла за него замуж, он стал изменять, стал жить с ее дочерью, да, у нее родился сын, они его задушили, закопали, и он пришел в итоге на свадьбу, покаялся. Вот такой веселый сюжет. Мужики воскресили. Ну, то есть, как бы это вот пьеса пользовалась огромным успехом. Все вот это у Победоносова вызывало, ну, говоря, определенные вопросы.
А он сильно православный был, да? Раз...
Победоносов был обер-прокурор Святейшего Синода. Извините, что я этого не сказал. То есть, это был человек, который заведовал всей вообще этой машиной под названием Русская Православная Церковь. Спешу напомнить, что патриарха еще Петр Первый...
Того.
Да, того.
А только товарищ Сталин вернул.
Да, да. И поэтому все этой кашей заведовали сугубо гражданские лица. Как вот, например, Константин Петрович Победоносов.
А он что считал, что это типа вторжение сатаны происходит или что? Вот это вот. Глядя вокруг себя, остались какие-то свидетельства о том, что он думал
вообще? Он, конечно, значит, писал письма в Александру Третьему, потому что Толстой же не ограничился, у него было такое, например, произведение «В чем моя вера?», и там он, ну, это, конечно, отдельный сюжет, мы сейчас его не будем касаться, но нужно понимать, что вот этот весь, во-первых, конец 19-го, начало 20 века – это разгул сектантства в стране, просто потому что люди, ну да, большинство они неграмотные, согласен, но, понимаете, русский народ, он вот как-то своим природным умом, он что-то допирает, да, вот где хорошо, где плохо, вот это вот народное понятие, и поэтому со временем началось абсолютно такое жесткое разочарование вот в этой главенствующей церкви. Стали плодиться эти сектанты, за которые, кстати, Толстой очень сильно заступался и даже давал деньги на переселение там одной секты за океан, по-моему, в Канаду. Вот. Гонорар он на это потратил. И вот это вот сектантство, я уж молчу про то, что еще были живы старообрядцы. А старообрядцы, в отличие от других всех сектантов, это было, извините, не конь собачий, потому что, я уже говорил, весь московский бизнес, он был старообрядческий. Все эти вот наши вот упомянутые Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, значит, Солдатенковы и так далее и тому подобное, они все были из старообрядческих семей. И у них у всех была, ну, то есть, десятина, как минимум, на благотворительность, откуда все вот эти вот школы, больницы, значит, дома престарелых, по-современному говоря, и т.д. и т.п. Ну, и классический пример, да, Павел Михайлович Третьяков, да, все бабки потратил на галерею, подарил городу. Ну, я считаю, мужик. Да? То есть, как бы, так ведут себя нормальные люди, которые думают не только о бабле. Он и о бабле думал. Он себя не забывал. То есть, не нужно делать из него такого бессеребренника и так далее. Нет, они все были бизнесмены, все были там фабрики, производства какие-то, наноситься они там, многие делали очень серьезные бабки. И вообще наши как бы материи именно, они в то время даже Европу покоряли, то есть редкий случай, да, сейчас кому рассказать. В общем, короче, с Толстовым у Победоносова не заладилось, а он еще написал счет такой, вот это я тоже помню, Крейцерова соната, там вообще главный, я читал давно, это... Нет, это не там. Господи, где же там был такой момент? Вы извините, я просто много чего читал в своей жизни, но у Толстого просто был сюжет, там, где священник себе палец отрубил, когда он почувствовал этот искус, он отрубил себе палец. Вот не в Крейцерове или в сонате, не помню уже.
Отец Сергий. В кино.
Отец Сергий. Да, да. Подсказывает мне добрая фея. Вот. Ну и жена Толстого лично приходила на аудиенцию к Александру Третьему, а Александр Третий любил, ну, произведения Толстого, он любил слушать Чайковского, любил произведения Толстого читать, вот, писал ему Победоносов: «Если бы я знал заранее, что жена Льва Толстого просит уединиться у вашего величества, я стал бы умолять вас не принимать ее». Но, тем не менее, и к чему это все в итоге вело? Вело это к тому, что в какой-то замечательный в кавычках момент. Значит, поскольку Победоносцев заведовал Святейшим Синодом, то вот тут прямо есть дата. Мы просто будем говорить про 901 год. 901 год – это просто веселый год. Вот как раз первый террористический акт и так далее. Значит, 22 февраля 1901 года оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев был на приеме у Николая II в Зимнем дворце и беседовал с ним около часа. Есть свидетельство, что Победоносцев прибыл к царю прямо из Синода с уже готовым определением об отлучении графа. Ну и, в общем, графа Толстого отлучили от Русской Православной Церкви. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, что граф Толстой по-прежнему является отлученным от Русской Православной Церкви. И сейчас идет очень серьезная буча в сети. Смотрел даже интервью, когда один священник брал интервью другого священника, и они эту тему обсуждали. И я надеялся услышать там что-то конструктивное. Но вот как обычно, то есть там пошли какие-то теологические вот эти прения. То есть, ну вот вы по факту скажите, то есть как бы правильно ли было отлучение Толстого тогда? Будет ли правильным его, соответственно, реабилитация сейчас и так далее? Нет, вот все вот так вот, я тоже так могу, но просто зачем? В день, когда Толстого отлучили от церкви, он был в Москве. А Толстой, надо сказать, он вообще под конец жизни он ходил такой, он просто как, ну, я прошу прощения, как бомжара. То есть он одевался, был замечательный эпизод, когда он в Петербурге приехал в гости к Кони, Кони жил на Невском проспекте, и Кони не было дома, и как бы служанка сначала не хотела Толстого пускать, потому что Кони говорит, там какой-то мужик там спрашивает. Вот когда он увидел, с каким пиететом он этого мужика провел, и увидел еще портрет его на стене, она тогда перла. Ага. В общем, Толстой в этот день был в Москве, он шел по Лубянской площади, и его узнали, стали догонять, что типа Лев Николаевич, что вы там думаете, он от них побежал.
Как Форрест Гамп.
Да, беги, Форрест, беги. И вот есть тут у меня совершенно потрясающая как бы иллюстрация, карикатура. Прогулки в Москве. Вот идет как раз Толстой такой, видите, он в валенках, каких-то рукавицах. Вот, интервьюер. А как вы думаете, Лев Николаевич, насчет открытия профессора Мечникова касательно продолжительности жизни? Толстой. Да еще нужна ли человечеству утроенная эта жизнь?
Вот. Корень смотрел.
Да.
Доктор, я буду жить.
А смысл?
А смысл. Толстого отлучили и...
А за что его? За произведение, да?
Да, за... Ну, не только за произведение, за то, что он вообще и своим поведением, и в своих произведениях он абсолютно... Я хочу напомнить, что вообще была статья за богохульство в революционной империи. То есть,
уголовная.
Уголовная, да. То есть по ней можно было загреметь. То есть, как бы вот и за атеизм можно было загреметь. Вот. Поэтому и задача Толстого была, чтобы все вот.
Победоносцев.
Ой, извините, пожалуйста. Конечно же, Победоносцева, чтобы вот все были сугубо в лоне Русской Православной Церкви. Толстой на свое отлучение отреагировал очень. Прямолинейное. То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал одна Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему.
А как это можно трактовать «я отрекся», если его отлучили?
Он отрекся, то есть он это такой был превентив, ну, то есть, как бы превентивный удар, то есть он очень сильно критиковал Русскую Православную Церковь, что она нарушает главное учение Христа и так далее. Кстати, о птичках, когда мы будем говорить про более поздние события, и зайдет речь про начальника Санкт-Петербургского охранного отделения Герасимова, он был строго против вообще всевозможных гонений на Толстого, потому что он, как человек умный и провидец, он, ну, это pussy riot case, то есть, короче, если хочешь кого-то раскрутить, запрети его. И вообще, на самом деле, я вам хочу сказать, что вот совершеннейшая, тотальнейшая слава Толстого, она началась именно после того, как его от этой церкви отлучили.
Угу.
Потому что нужно понимать, что это сейчас для нас, опять-таки, все вот эти Достоевские, Чайковские и так далее, это глыбы такие. А были времена, когда они, ну, были не то чтобы одними из, но вот не в том представлении, как мы их сейчас для себя видим. Отлучение Толстого, оно имело определенные последствия, на самом деле, которые... То есть, 25 февраля 1901 года об этом было сообщено во всех газетах. И это как бы ну, то есть, вот кипение, как ты говоришь, гован, оно достигло бурления, оно достигло своего критического пика. Да. В Петербурге это вылилось в демонстрацию, которая состоялась 4 марта возле Казанского собора. Я уже рассказывал, что Казанский собор тогда представлял идеальную площадку, вот этот вот полукруг, тогда еще не было вот этого партерного садика с фонтаном. И там было очень удобно собираться. Центральное место, прям вот все как прямо вот. Воронихин как будто для этого все и создал, на самом деле. Там состоялась демонстрация, где помимо там студентов и прочее, принимали участие разные люди и были избиты, например, Анинский, Рубакин. Вот Рубакин эту фамилию запомните, потому что когда мы будем говорить о спонсорах терроризма, эта фамилия там будет мелькать. То есть, человек отхватил как бы на демонстрации и решил дать денежков на революционный террор. То есть, опять, вот все вот это, понимаете, одно за другое.
А кто их бил? Полиция, казаки?
Полиция, конечно, да, казаки. Значит, Чириков, профессор военно-медицинской академии Лезгов. Тут у меня есть книжка «Лезгов в Петербурге», все никак не прочитать. Вот хочу прочитать, чтобы подробности там выяснить, они наверняка там будут. Член Государственного совета генерал-лейтенант князь Вяземский пытался остановить побоище, обратившись к офицерам, за что впоследствии его вызвали из Петербурга. Вот, Лев Толстой написал ему письмо с благодарностью. И вот, соответственно, это я взял из статьи, которая помещена на сайте «Историческая Самара», за что автору огромное спасибо, потому что он здесь приводит документ. Это прокламация под заголовком «Луч света», где рассказывается правда о студенческих вступлениях. Вторая демонстрация была назначена на 4 марта. Вот как описывает это побоище очевидец. «Ровно 12 часов я подхожу к Казанскому собору. Вся площадь колоннада усеяна народом, числом 4-5 тысяч человек». Ну, в принципе, там, да, там может уместиться 4-5 тысяч человек. Весь Невский запружен народом. Тишина полнейшая. Вдруг вся эта масса вздрогнула, зашевелилась, и в одном месте возник белый флаг с надписью «Долой временные правила». Временные правила – это мостик к следующему выпуску. Это временные правила об отдаче студентов в солдаты. То есть, у нас все вот так вот завязывается сюжетно. «Долой время правила, и в ту же минуту я услышал вправо от себя команду «Вперед!». Во весь опор понеслись спрятанные в соседнем дворе казаки. Меня отрезали, я обернулся, сзади меня летят жандармы, там опять казаки и конная полиция. Тут же двигается собственной колонной пешая полиция». То есть, у нас вот перед глазами как вообще, как действовал ОМОН того времени. «Мигом паперти и ограда были окружены казаками и жандармами, коих число вместе с конной полицией было свыше 500 человек, не менее 200 человек пешей полиции. Казаки, разъезжая перед папертью, грозно потрясали нагайками, со свистом разрезая воздух. Студенты не вытерпливали издевательств, и в казаков полетели калоши, шапки, муфты. Тогда полиция, конные и пешие, устремилась на паперть, и пошло избиение». Значит, что за паперть? Дело в том, что сейчас закрыто, раньше можно было еще забираться же вот прямо на колонны, на самом деле, да. И в данном случае, я думаю, еще под папертью подразумевается вот именно тот самый пятачок, который вот в этом полукруге находится. Ведь на самом деле главный это вход в Казанский собор, он с Казанской улицы. Ну, по правилам, опять-таки, православных соборов.
Многие не в курсе, он недостроенный, там еще второе.
Ну да, Воронихин планировал второе полукольцо это сделать, но уже как бы не хватило на это денег. Нагайки и шашки раздавались направо и налево. Поднялся страшный крик. Кровь брызнула по лицам безмерно. От ударов нагайку и со вшитой на конце пулю несчастный валился с ног и попадал под копыта лошадей. Слышался лязг шашек и студенческих палок. Везде раздавались стоны и крики плачущих, плач попранных грубой силой человеческих прав. Вот. Я сам был свидетелем, как казак схватил курсистку за волосы, поднял ее и начал бить. Бил до обморочного состояния, потом бросил на землю. Били всех. Били студентов, курсисток, штатских офицеров, которые не могли уйти. Когда несколько офицеров подошли к Клегельсу, Клегельс был петербургский городоначальник, именно по его приказу и был застроен вот этот вот, разбит там этот парк Клегельса, потом убили на Аптекарском острове.
Благодарные земляки.
Об этом я тоже расскажу. Человек по кличке Адмирал. Значит, и просили его прекратить позорное избиение. Он отвечал: «Помилуйте, их вовсе не бьют, их просто просят разойтись». «Нет», возразил офицер, «я видел, как били двери и бьют. «Нет, этого не может быть», – повторял Кригельс. «Вы ошиблись. Прошу вас разойтись». И он дал шпоры коню и ускакал. Что может быть возмутительно такого поступка? Замечательно, никто не слыхал требования полиции разойтись, и наоборот, она разбивала на кучке студентов, загоняла их в угол, била и так далее. Мой товарищ, сам туда попавший и ждавший очереди, видел, как в бесчувственном состоянии двое жандармов несли на руках курсистку и студента. Везде стоял плащ. Ну, в общем, понятно. Число убитых студентов и курсисток, так и число сильно избитых, около сотни, избитых слегка нет числа. Ну, убитых. На самом деле, убитых на около сотни, наверное, тут немножко прервано, но действительно, без жертв не обошлось.
Ну, это геноцид, ты что, 100 человек?
Нет, ну 100 человек – это что-то дофига. Вот. Этому был свидетель.
А чем они их били, полицейские? Руками?
Нагайками, как правило, и дубинками специально у них были такие дубинки. Не нынешние вот эти вот дубинки, деревянные дубинки, как правило. Значит, человек по имени Николай Логовский, родом как раз из Самары, почему я нашел на этом ресурсе этот замечательный документ, он был в этот момент в Петербурге и видел эту демонстрацию. И это, опять-таки, кейс Веры Засулич. То есть, Вера Засулич, узнав про то, что выпороли Боголюбова, она решила застрелить губернатора Трепова. То же самое Логовский, когда вот это все улицезрел, и когда он понял, из-за чего это все происходит, а происходило это как раз на реакцию отлучения Льва Толстого, а все прекрасно понимали, что инициатором как бы отлучения был Победоносцев, он решил совершить на Победоносцева покушение, а еще точнее, он просто решил его убить. Значит, готовился он к этой акции заранее, потому что револьвер он привез с собой прямо-таки из Самары. И, ну, единственное, что, опять-таки, понимаете, убийство человека – это как бы не стаканчик воды выпить, это все-таки нужно иметь некое моральную готовность, ну вот как раз эта демонстрация, она послужила неким таким внутренним триггером для того, чтобы его совершить. И вот опять-таки выписка из обзора важнейших дознаний, проводившихся в жандармских управлениях Российской империи в 1901 год. В ночь на 9 марта 1901 года сын чиновника, служащий статистического отдела Самарского губернского земства Николай Константинович Логовский, намереваясь лишить жизни действительного тайного советника Победоносцева, произвел несколько выстрелов из револьвера, выходящий на Литейный проспект, окно второго этажа квартиры обер-прокурора Святейшего Синода. Злоумышленник был схвачен на месте преступления. Дознанием выяснилось, что Логовский для исполнения описанного посягательства прибыл 4 марта в столицу из Самары, причем не добыто указание, чтобы в Петербурге он с кем-нибудь бился. Логовский объяснил, что находит существующий в России государственный и общественный строй несоответствующим интересам народной жизни, поэтому, придерживаясь программы социалистов-революционеров, которая тогда уже зарождалась, он признает необходимость воздействовать террористическими приемами на высших представителей правительства, видя в действительном тайном советнике Победоносцеве влиятельного руководителя государственной политики, решил покуситься на его жизнь. Вот. Никакому тайному обществу не принадлежал и так далее. Как вспоминала...
Ну, куда он попал-то?
Значит, во-первых, куда и где это все происходило? Если, ну, то есть, у нас есть два главных перекрестка с Невским проспектом. Первый, это, конечно, Садовая, да, а второй – это с Литейным. То есть, там Литейный заканчивается, начинается Владимирский проспект. Значит, с одной стороны, там бывший этот Сайгон, а до этого там была так называемая вшивая биржа. С другой стороны, хотя нет, его уже не бывший, там до сих пор уже работает, точнее, открыли его ресторан «Палкин». Вот, а, соответственно, вот вы смотрите, если вы пойдете сюда, вы придете на Неву, и по правой стороне, там буквально через несколько домов, такой не очень заметный особняк, трех- или четырехэтажный, не помню, Литейный 62, он просто выстрелил в окно несколько раз, не попал никуда, ну, потому что, ну, откровенно говоря, он увидел, как Победоносцев мелькнул в окне и начал палить в него, не попал, и вот как вспоминает, собственно, вот это Екатерина Энгельгард, жена обер-прокурора, которую он как раз окучивал с 7-летнего возраста. В окно кабинета Константина Петровича, когда он там занимался, влетела пуля. Стрелял Логовский. Константин Петрович выбежал в переднюю и говорит собравшимся этой прислуге: «Чего вы стали? Стрелять не умеют, попали в потолок». Вот. То есть он стрелял, попал в потолок. Ну, не мудрено. Вот. Значит, и... Как потом выяснилось на дознании, Логовский наблюдал за окнами квартиры Победоносцева, пока в одном из них он не увидел силуэт ненавистного обер-прокурора. Ни мешка, ни секунды, он выстрелил 4 раза в этот силуэт, но, как мы знаем, попал только в потолок. Логовского, соответственно, приняли, и На Победоносцева, надо сказать, это ну, не повлияло таким образом, чтобы он там как-то испугался или начал предпринимать какие-то шаги назад. Нет. Он был абсолютно тверд в своей позиции. И это привело к тому, что на него готовилось второе покушение. Об этом втором покушении мы знаем только со слов вот этого человека, Виктора Чернова. Значит, тут я немножко забегу вперед, потому что об этом я более подробно буду рассказывать в следующем выпуске. Когда Степан Балмашов должен был и таки застрелил министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, еще один человек должен был убить как раз обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Почему это покушение, со слов Чернова, не случилось? По очень смешной причине. Была послана, мы даже не знаем фамилию человека, который готовил это покушение, была послана телеграмма, которая вызывала его в Санкт-Петербург. Но в этой телеграмме фамилии были перепутаны две буквы, и она до него не дошла. Вот так вот, опять-таки, иногда из-за таких смешных деталей не происходит того, что могло бы произойти. То есть, возможно, в 1902 году у нас, помимо убитого министра внутренних дел, был бы еще убитый как бы обер-прокурор Святейшего Синода. Победоносцев остался на своем посту. Он ушел с него после того, как была начата вот эта ненавистная им говорильня, была организована Государственная Дума. Ну, когда уже все, извините, подпирает в одно место, этого Победоносцев не принял вообще ни под каким как бы соусом, он умер сам. И надо сказать, что его образ, он нашел свое отражение еще в ряде литературных произведений, о которых сейчас скажу, но... Все-таки, опять-таки, поскольку я стараюсь как-то более-менее объективно подходить к вопросу, хочу сказать, что Константин Петрович, вот он воевал с Львом Толстым, но при этом у него был, ну, чуть ли не приятель по фамилии Достоевский. Да. Так бывает. Значит, у Достоевского, как мы знаем, произошел очень крутой поворот мировоззрения на каторге. Все эти вот истории в Петровском кружке, которые он, значит, проповедовал, ушли в небытие, и он вернулся оттуда вот таким вот строго православным человеком и считающим, что да, вот монархия – это хорошо. И когда Достоевский... написал свой роман «Бесы», который некоторые революционные круги рассматривали чуть ли не как пасквиль, он этот роман хотел подарить наследнику тогда еще престола Александру Третьему, и он действовал через Победоносцева. И по воспоминаниям его второй супруги Анны Григорьевны Сниткиной, прекраснейшей супруги, благодаря которому Достоевский познал несколько лет последних спокойной семейной жизни, он очень любил слушать речи Константина Победоносцева, и Победоносцев он очень сильно, он очень ценил Достоевского, он хотел сделать из Достоевского тоже, ну, как это сейчас принято назвать, лидером мнений, opinion maker, значит, лидером мнений, потому что молодежь очень прислушивалась к Достоевскому, молодежь его уважала, и это как бы понимал Победоносцев, он понимал медийный вес Достоевского, и он понимал его лояльность существующему режиму. И была, значит, еще одна черта, где Достоевский сходился к Победоносцеву. Достоевский в меньшей степени, Победоносцев в большей степени, но из песен слов не выкинешь, Федор Михайлович не всегда... дружелюбно относился к представителям иудейского вероисповедания. А что касается Победоносцева...
Или, как это говорят сейчас, был антисемитом.
Да. Ну, у него есть в дневнике писателя, где он пишет, что я не антисемит, и он приводит там определенные доводы. Ну, я это, в смысле, он не пишет не про антисемита, он, в смысле, по-другому если сформулирует, но смысл в этом. С Победоносцевым все предельно ясно. Даже на... телеканале «День» есть такой замечательный телеканал, я иногда на него натыкаюсь, когда что-то ищу, в абсолютно елейном выпуске про Победоносцева, где, кстати, вот это все, что я перечислил, цитируется как раз с пониманием и прочее, Совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, говорится, что да, Константин Петрович был антисемитом, ну что ж поделать, бывает. Ни о какой свободе вероисповеданий.
Мы сами такие, да?
Да, вероисповеданий не шло вообще речи. То есть при Победоносове думать о том, что какие-то другие конфессии, там, не знаю, типа татары, да, мусульмане и прочее, они будут иметь какие-то более-менее равные права с православными, даже не заикалось. Значит, Русская православная церковь должна доминировать, но это с его точки зрения было логично, потому что это доминирующая религия, подавляющее большинство исповедуют, поэтому им все мы карты в руки. Но вот, к сожалению, это имело место быть. Поэтому вот с Достоевским Победоносов находил общий язык, с Толстым нет. И я вот одна из самых, конечно, величайших трагедий для меня, что Достоевский не дожил буквально ничего до 1 марта 1981 года, потому что мне было, вот мы знаем реакцию Толстого, было бы дичайше интересно узнать реакцию Достоевского на это событие, и чтобы он писал Александру Третьему, а он бы совершенно точно написал бы, потому что у него было через кого передать это. И еще я хочу в некую такую защиту, да, Победоносова, его интеллекта и его как бы скрытым талантом прочитать одно совершенно потрясающее стихотворение, которое написал, где четко отображена его концепция, но опять-таки в таком иносказательном виде. «Срывая с дерева засохшие листы, вы не разбудите заснувшую природу, не вызовете вы сквозь снег и непогоду весенней зелени, весенней теплоты. Придет пора, тепло весеннее дохнет, в застывших соках жизни сила разольется, и сам собой лист засохший отпадет, лишь только свежий лист на ветке развернется». То есть вот это про как раз всю пагубность всяких революционных нововведений. «Тогда и старый лист под солнечным лучом, почуяв жизнь, придет весеннее брожение, в нем новые поросли готовятся назем, в нем свежий сок найдет молодое поколение. Не с тем пришла весна, чтобы гневно разорять веков минувшие плод и дело в мире новом, великого удел творить и исполнять, кто разоряет, малого в царстве Христовом. Не быть тебе творцом, когда тебя ведет к прошедшему одно лишь гордое презрение, дух создал старое, лишь в старом он найдет основу твердую для нового творения. Век будут истины, пророки и закон, в черте единый вечный смысл таится, и в новой истине лишь то должно открыться, в чем был издревле смысл глубокий заложен». Вот, ну, то есть, совершенно потрясающих стихотворения по своей образности, по, опять-таки, как сказать, месседжу, что весна приходит не для того, чтобы все разрушать, и, как бы, старый лист, он сам отпадет, не надо, как бы, его насильно срывать. Вот. И закончить мне бы хотелось бы на еще одном, буквально вкратце, литературном произведении, он называется «Петербург», авторство Андрея Белый. Это очень сложное произведение, не только потому, что оно написано довольно необычной форме, но я еще когда читал, даже учитывая, что у него там такой очень интересный стиль и прочее, вот мне что-то не клеилось. А потом, когда я прочитал, как Белый его писал, он его постоянно переделал. Он писал его частями, он писал его в России, потом в Германии он еще переделал, там есть несколько изданий, переизданий. Как в итоге он все замышлял, никому не известно. Но, короче, в этом романе там есть главный герой. Его зовут Аполлон Аполлоныч Облеухов. Это Победоносцев. Вот просто один в один. Да, там огромное количество реминисценций на эту тему. И, значит, узелок там носят определенные люди для того, чтобы этого Победоносцева грохнуть. Вот. И вот, например, значит, как он его описывает. «Аполлон Аполлоныч Облеухов отличался поступками доблести. Ни одна упала звезда на его золотую расшитую грудь, звезда Станислава и Анны, и даже Белый Орел. Лента, носимая им, была синяя лента. Недавно из лаковой красной коробочки, набитающей патриотических чувств, сияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак Александра Невского». То есть Победоносова он, значит, характеризует как усыпанного орденами. «Каково же было общественное положение из небытия оставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отмене огромной пространности им произносимых речей. Эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. Имеется в виду партия, которая предпринимала какие-то более-менее либеральные поползновения. С ударением Блюхова на ответственный пост департамент 9 бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлоныч вел упорную брань бумагами и где нужно речами способствуя ввозу в России американских сноповязалок. Вот. Ну и, в общем, если сравнивать худосочную, совершенно незрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрывы умственных сил, источаемых этой вот черепную коробкой наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, с исключением одного, но угловатого департамента, уж скоро 2 года замолчал по воле судеб под плитой гробовой, имеется в виду Вячеслав Константинович Плеве. Вот такая персона. Умер своей смертью, вот, прожил достаточно долгую жизнь и стал, ну, настоящим, как сказать, жупелом. Настоящим жупелом для еще при жизни. То есть, наверное, все-таки был момент, когда Победоносов вот прошел определенную черту, после которой он перестал понимать и принимать происходящее. То есть проблема в том, что конец 19-го, начало 20 века – это очень быстрые, очень скоростные изменения вообще всего. Общественного строя, отношений в обществе, значит, денежно-вещевых отношений и прочее. Да? То есть капитализм развивается, поток информации усиливается, нравы меняются. Там, на дворе, как бы, не знаю, декаденты, серебряный век и бла-бла-бла, Победоносов, вот давайте...
Кокаин в аптеках продают.
Да. Ой, мне тут, кстати, ой, надо было...
Хороший привезли.
Коробочку мне из экскурсанток привезла, старинную коробочку из Испании, но французскую. Там написано, что по-французски, что постилки с ментолом и кокаином. Да, на коробочке прямо у меня дома лежит. Сделал постик у себя в группе. В общем, жизнь, она изменилась капитально. А вот Победоносов, он как топил там в 70-х годах эту идею. Так вот он ее топит и в начале 20 века. И как бы подумать о том, что...
Ну, очевидно, извини, перебью, да. Человек просто в отрыве от реалий живет. Очень странный. Очень. Я как-то...
И то, что он не был убит, просто... Ну, вот вторая причина я назвал, а первая просто из-за дилетантизма покушавшегося. Но, к сожалению, или к счастью, да, чего ж ты, к сожалению, что-то меня тоже понесло. Значит, террористы наши тоже, вы знаете, по предыдущим моим рассказам, отличались профессиональным подходом к своему делу.
Я так думаю, что если не было серии покушений, то они четко считали, что он никакой опасности в дурости своей не представляет.
Дело не в этом. Дело в том, что я об этом буду рассказывать в следующий раз. До начала 20 века все-таки вообще не было никаких терактов. То есть эти силы, они только формировались. А вот с началом 20 века...
Поперло.
Поперло так вообще. И вот, ну, то есть Карпович – это был первый теракт, а вот именно первый эсеровский, который они признали, это вот был выстрел вот этого человека. Но вот об этом мы поговорим уже в следующий раз. В следующий раз мы поговорим про убийство министра просвещения Боголепова, про вот студенческое движение, про 2 закона 1984 года и вот эти самые временные правила, когда отдавали, значит, и отдали 183 студента и 20 в Киеве, и 28 в Петербурге. И вот Карпович, соответственно, даже скажу, где это было, в Петербурге. Вот, этому мы посвятим. Ну, в общем, либо об этом, либо вот про сталинскую архитектуру поговорим, посмотрю, к чему лучше подготовлюсь, а то мы поговорим в следующий раз. Напоминаю, что идут экскурсии периодически, да, вы можете записываться, самая главная площадка у меня группа ВКонтакте, но, пожалуйста, можно мне написать лично, на электронный адрес и все такое прочее. Вот еще один из эпизодов, кстати, не очень, на самом деле, известных. Вот конкретно это покушение, оно как-то не...
Я даже не слышал никого.
Да, да, оно было, и, ну вот, к сожалению, да, из песни слов не выкинешь. Когда мы говорим про 17-й год, друзья мои, вот...
Люди, которые его готовили.
Да, да, это люди, которые его готовили, сами желая диаметрально противоположного. что лишний раз доказывает, что вот надо как-то побольше вот с людьми общаться и побольше как-то быть инкорпорированным в обыденную жизнь, потому что вот эти все теоретизирования, они ни к чему, к сожалению, хорошему не приводят. Вот.
Спасибо, Павел Юрьевич. Приходите на экскурсии. Там тоже очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.